Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
Доброе утро! Всем, всех приветствую! Пора начинать этот день, 7 часов и 8 минут, пятница, 17 апреля за окном. Я всех приветствую, меня зовут Александр Капков, буду с вами этим утром. Что хочется вам сказать прежде? Ну, по дорогам-то все, в принципе, отлично, никаких особенных затруднений нет, но тем не менее, если вдруг что, то вы всегда сможете нам об этом рассказать. Как? Очень просто. 7373948, наш телефон прямого эфира, код Москвы, 495. Есть у нас и номер смс-портала, плюс 7925, 4 восьмерки, 948. Есть наш сайт, говоритмосква.ру, и есть наш Твиттер, собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. С помощью всех этих средств спецсвязи, да и обычной связи, можете с нами связываться. Я предлагаю уже пока поговорить как раз о движении.
В движении.
Ну, честно, один балл, стоит ли это каких-то наших нервов? Да, конечно, не стоит. Учитывая то, что Яндекс с небольшим запозданием все-таки реагирует на реальную обстановку, я хочу сейчас, наверное, отметить некоторые направления, которые сейчас перед Московским кольцом испытывают затруднения. Во-первых, это Киевка. Во-первых, это Калужка. Все это стоит буквально за 2-3 километра, начинает притормаживать. Потому что я вам говорю, у меня это желтым отмечено. Я предполагаю, что все-таки народ уже особенно сильно там не едет. Буквально 1,5-2 километра перед Московским кольцом. Мимо Балашихи на Горьковке, конечно же, все как всегда из-за ремонта дороги. На Щелчке тоже перед Московским кольцом придется потолкаться, точно так же, как и на Ярославке. Все остальные направления из подступов к Москве чувствуют себя довольно-таки неплохо. Все, что касается внутри столичного пространства, перед третьим транспортным я бы отметил только, ну, я думаю, вы знаете кого. Конечно же, это наша Восточная Троица, Рязанка, Волгоградка и шоссе энтузиастов. Все, правда. Ребят, в остальном все хорошо едет, все отлично передвигается. В общем, если что, мы с вами договорились, пишите, звоните, сообщайте.
Моторы.
Поэтому поехали сразу дальше. У меня есть много, много всякой разной информации, которую хотел вам рассказать. Во-первых, сразу начну. Давайте с тест-драйва, который был у нас на этой неделе. Довольно длительный тест-драйв был и довольно приятный, потому что это был автомобиль Lexus NX. Lexus у нас уже был давно, в принципе, и много мы про него разговаривали. Но, тем не менее, с 2013 года, совсем недавно, это последняя новинка от марки, мы увидели этот... Вот я всегда думаю, вот производители пытаются заполнять и как можно больше это делать, всевозможные ниши, которые пользуются спросом у покупателей. Это и понятно, потому что если ты это сделаешь, ты, соответственно, получишь прибыль. Это закон, это цель основная любого человека, который ведет бизнес. Здесь никаких претензий нет. Но, послушайте, дорогие мои, а что мы должны потом в итоге делать? У нас и так все классы уже размыты, у нас и так нет четкого представления о том, что такое хэтчбэк, о том, что такое седан, что такое кроссовер, что такое внедорожник. Уже просто масса автомобилей есть, которые эти понятия размывают. Это правда. NX из них. Из этих же автомобилей. Из этих же. Абсолютно. Потому что ты смотришь на него и понимаешь, что, ну, как бы, по-русски говоря, простыми словами, обычный паркетник. Но начинаешь разбираться, понимаешь, что вот вроде и клиренс высокий, да и по форме на хэтчбэк похож. Куда его отнести, не понимаешь. Поэтому позвольте, у меня есть какое-то внутреннее свое понимание разделения автомобилей. Я такие автомобили называю самыми малыми кроссоверами, никакими не макси-хэтчбэками, и не знаю, и уж точно не внедорожниками. Это, позвольте, будет все-таки... такой внедорожная версия хэтчбека, которую я называю, как уже сказал, исключительно малым кроссовером, таким популярным классом автомобилей, и в том числе у нас в России, и, конечно же, в мире. Так вот, заполняется эта ниша и у Lexus. Здесь нужно отметить, что автомобиль на самом деле представляет первую такую заявку на отличие от своего папы. От Toyota, естественно, потому что все, что было раньше, легко было сравнивать с Toyota. Сейчас это сделать невозможно. RAV4 поставить рядом, я понимаю, это ближайший автомобиль, который хочется туда поставить и говорить о том, что они одинаковые, как и раньше мы всегда это делали, что одна и та же платформа. Возможно, это правда ближайший брат, да, по концерну для NX, но тем не менее, сами производители, как оказалось, говорят, что от RAV там, наверное, только пол. Немножко непонятно, правда, что это, платформа или пол. Ну, возможно, ну, давайте говорить так. Пол так пол, сами так сказали, пол. Хорошо, без проблем. В итоге дальше, если мы будем и смотреть на него снаружи, и смотреть на него внутри, все же, конечно, начинает очень-очень серьезно отличаться и от RAV, и, как я уже сказал, вообще в целом от Toyota. Это радует на самом деле, потому что есть все равно всегда в любом концерне эта схожесть, и ты прекрасно понимаешь, что хоть автомобили и одинаковые, ты почему-то за них по-разному платишь. Здесь, по крайней мере, ты отходишь от этой концепции и понимаешь, что если ты захочешь такой автомобиль, если ты захочешь автомобиль, который отвечает твоим требованиям, ты не наткнешься на два одинаковых автомобиля с разной стоимостью. Нет. Если ты захочешь NX, я не думаю, что найдется в линейке Toyota какой-то автомобиль, который захочет, сможет, точнее, отвечать требованиям покупателя, выбирающего NX. Почему? Почему? Во-первых, это четкая направленность автомобиля, и она видна сразу. Это современный дизайн. И это абсолютно точная целевая аудитория, молодая целевая аудитория. Женская? Совершенно правильный вопрос. Я просто вопрос этот слышу. Женская? Да. Да, черт возьми, да. Женская. Ничего не поделаешь. Это такая младшая сестра, ну, RX, если хотите, но при этом очень-очень достойная. И вообще, в плане автомобилей, как RX, так и NX, я должен отметить, что одни из наиболее, как мне нравится всегда говорить, ладных, слаженных и гармоничных автомобилей. Визуально. Абсолютно четко визуально. Есть вопросы по технике, есть вопросы по внутренностям у RX, в том числе. Про NX мы сейчас продолжим. У RX есть. Но в целом это ладный автомобиль. Он очень хорошо смотрится и на дороге, когда ты его видишь, и когда ты сидишь за рулем. Это же перекочевывает и в NX, и действительно тоже не может не радовать. Почему? Потому что тебе доставляет удовольствие быть за рулем этого автомобиля, и даже в какой-то момент ты понимаешь, что он перестает быть женским. Но. Знаете, давайте скажу сразу. Вот все, что, наверное, есть женского в этом автомобиле, кроме небольшой такой гендерной предрасположенности, я имею в виду, да, как предшественника традиции, которые перекочевали от RX, наверное, стоит отметить только лишь зеркало, которое каким-то образом решили вмонтировать в центральную торпеду. Оно съемное, чтобы вы понимали, оно съемное, то есть у тебя есть подлокотник, а перед подлокотником ты совершенно свободно можешь снять зеркальце, ну и что-то с ним делать. Я не нашелся, честно говоря, что с ним делать. Нет, один раз я нашел, я ехал от зубного, и мне было удобнее посмотреть на зуб вот через это зеркало. Но извините уже за такие подробности. По-другому, я больше ни разу его не... Хотя, конечно, я представляю, что на этом зеркале можно что-то как бы... Может быть, шинковать, может быть, что-то... Ну, каждый по-своему может использовать. Размером оно, ну, примерно с телефон. Размером примерно с небольшой телефон. И находится, как я уже сказал, вот здесь. Все. Вот в остальном, честно вам скажу, наверное, это единственное, что вот будет тебе постоянно напоминать. И довольно плохо в этом смысле, что во всех комплектациях оно присутствует. Послушайте, ну... Довольно странно. Если огромное количество комплектаций у каждого из двигателей, пока их в линейке три. огромное количество комплектаций. Можно же было как-то его убирать. Мы меняем подвеску на комплектациях от самой простой до адаптивной. Мы можем выбрать себе либо автомат, либо вариатор традиционный для Lexus. Мы можем выбрать себе полный привод или монопривод. Мы можем выбрать себе гибрид или обычный двигатель внутреннего сгорания. Но при этом мы не можем почему-то убрать это зеркало. Странно. При этом, и это при том, что мы даже можем убирать вот этот вот надоедливый, назойливый тачпад, который раньше был на всех Лексусах, здесь его нет. Ну ладно, об этом чуть попозже, по порядку пойдем. Итак, внешне автомобиль, как я уже сказал, крайне современно, крайне агрессивно и крайне молодежно выглядит, и это ему к лицу, здесь никаких вопросов нет. Это касается и любой комплектации, несмотря на то, что в F-спорте присутствует просто шикарная и очень гармонично сочетающаяся с этим автомобилем X-образная решетка. X-образная, ну, я думаю, вы представляете, это довольно модная решетка, которая сейчас почти везде применяется, и все говорят, что все ее друг у друга воруют, что у нас было? Outlander был, CR-V было, даже X-Ray, и кто у кого ее забрал, неизвестно, но при этом совершенно четко мы помним, что такие широченные радиаторные решетки появились одними из первых у Audi, когда перестало существовать такого понятия, как бампер передний, к которому мы привыкли, когда решетка уже совершенно свободно опускается до самой там, до самого дорожного просвета, до самой нижней юбки. Это же здесь и присутствует в пакете F-Sport. Я напомню, что это просто пакет. Она выглядит просто идеально. Но и если вы берете обычный двухлитровый двигатель, все те же самые линии X-образные, или как их в компании называют, в форме веретена, да, я не помню, они не используют какое-нибудь интересное слово, как характерная для Lexus трапециевидная решетка радиатора в форме веретена. Ну да, а если вы берете и простую комплектацию, она точно так же сохраняется и просто становится менее агрессивной. Это касается передней части. Здесь же, когда вы смотрите на этот автомобиль глаза в глаза, вы совершенно четко понимаете, что весь этот дизайн касается и передних фонарей. Во-первых, это сразу отображается в перекочевавших от IS ходовых огнях в форме, не знаю, найковских вот этих вот галочек, которые находятся под глазами и справа, и слева. И плюс еще, конечно, это прекрасная оптика. Например, опять же, зависит от комплектации, потому что у нас в двухлитровом, у нас было два автомобиля на тесте, хотя первый был не так долго. В двухлитровом простом варианте это была простая оптика. В трехлитровом гибридном варианте появилась полностью диодная передняя оптика, которая, конечно, шикарно выглядит и исключительно дополняет весь современный дизайн автомобиля. Все острые линии, которые присутствуют здесь, и справа, и слева, и сзади, и спереди, конечно же, выглядит здорово, выглядит очень стремительно, выглядит очень динамично, подчеркивают автомобиль и придают ему, конечно, ну, реальные динамики. Это касается и передней части, о которой мы уже только что поговорили, что касается радиаторной решетки, передних фар и ходовых огней. Все то же самое продолжается и по правому борту, по левому борту, и заканчивается на корме, причем здесь сзади хочется точно так же отметить ходовые огни, не ходовые огни, а задние фонари, потому что, опять же, ну прям ультрасовременный. И выглядит, ну правда круто, правда круто. И все это благодаря тому, что на самом деле инженерам удалось сохранить тот концепт, который мы там в 2013-м увидели где-то на парижском автосалоне. И тогда, конечно, концепт ничем не отличался от всех других. Мы привыкли видеть мысли будущих инженеров в каких-то совершенных фантастичных формах. И когда мы видим это на автосалоне, это одно дело. Но когда ты видишь это на дороге, это совсем другое. И им это удалось сделать, и им за это большое спасибо, потому что практически с минимальными изменениями автомобиль от концепта дошел до серии и теперь доступен нам для покупки в автосалоне, для передвижения по городу. Город, да, за город ближайший, да. Я не думаю, что это подходящий автомобиль для внедорожья, хоть у него и довольно существенный дорожный просвет, если я не ошибаюсь, порядка 18 или 19 сантиметров, но странно, потому что передняя часть довольно низкая, честно вам скажу. Вот я не мерил с рулеткой, хотя стоило бы, при том, что, конечно, задний бампер гораздо выше расположен, возможно, мерили и по заднему, ну, честно, не знаю, надо посмотреть. Но это такое уже, сами понимаете, кроссоверный вариант дорожного просвета. Таких расстояний в этом классе довольно-таки много. Что касается далее автомобиля, переходим внутрь под капот. Давайте заглянем, потому что внутри там не особенно есть что рассказывать. Так, буквально немного остановимся. Но вот что касается технического оснащения, это интересно. Во-первых, самый простой вариант оснащения двигателя — это вариатор плюс 2-литровый бензиновый двигатель. Простой. Честно вам скажу, простой. И сказать больше нечего. Простой, его не хватает, тяги маловато, динамики практически никакой, совсем это не сочетается с дизайном этого автомобиля. Все-таки нужно что-то побыстрее. Если вы покупаете в качестве первого автомобиля для девочки, тогда да. Тогда никаких вопросов здесь, я думаю, никто и не будет говорить, что там чего-то не хватает. Нет, здесь пожалуйста. Но в целом для передвижения, в том числе по городу, его маловато, несмотря на то, что вариатор довольно хорошо работает. Я должен отметить, и быстро отвечает на твои движения, на твои усилия педали газа. Иногда тебе может этого не хватать. Ну, просто тяги не хватает, ты нажимаешь на педаль, тебе нужно быстро ускориться, но ты этого не получаешь. Далее идем. Второй по распространению двигатель — это 3-литровый гибрид. Трехлитровый гибрид, здесь важно отметить то, что это просто интересная силовая установка, потому что это гибрид. И надо еще отметить то, что есть полноприводные варианты автомобиля. При этом в самом автомобиле отсутствует вот это вот старое понимание карданного вала, потому что электрический двигатель отдельно стоит на каждой из осей. Ну, то есть под капотом у тебя стоит бензиновый двигатель плюс электрический генераторный двигатель, который и батарейку накапливает, и переключает. Переднюю ось питает, плюс точно такой же двигатель электрический стоит на задней оси, который, соответственно, приводит в движение задние колеса. В общей сложности получается порядка 240, если я не ошибаюсь, лошадиных сил. Честно, надо сейчас посмотреть. Так, вот он, 3-литровый. Рабочий объем 2,5 литра, максимальная мощность. Где лошадиные силы? Так. Ну, покажите мне, что такое? А, ну вот, 155, это 3-литровый гибридный двигатель. Да, все верно. Рядный 4-цилиндровый двигатель общим объемом 2,5, максимальная мощность 155. Та-та-та-та, что еще здесь интересного? Оборотов в минуту, максимальная мощность, та-та-та. Да, все, пожалуйста. Передний электродвигатель рассчитан на 145 лошадиных сил, задний электродвигатель 68. Я, честно, не знаю, каким образом они суммируют общую мощность, но в итоге, как я вам сказал, 155 лошадиных сил, пожалуйста, это вот самый трехлитровый электрический двигатель, в том числе гибридный. Я просто почему задумался, я же вам не сказал про вот те же самые характеристики, но на 2-литровом двигателе, хотя я думаю, они вам точно так же интересны. Максимальная мощность 150 лошадиных сил при объеме 2 литра, как я вам и сказал, обычный 2-литровый двигатель. Я почему-то, что-то мне непонятно, почему. Потому что при 3 литрах вы говорите мне, что 155 лошадиных сил на 5 больше, чем у 3-литрового. Ну, конечно, это не ощущается. 155 плюс 143 плюс 68. Ну, там точно, конечно, не больше 300 лошадиных сил. Если вы хотите прямо суммировать все лошадиные силы по трем двигателям. Поэтому, честно, я просто, видимо, здесь не написано. Максимальная мощность 24 киловатта. Странно. Ну, из-за того, что три двигателя, странное суммирование лошадиных сил, порядка 238, если я не ошибаюсь. Правда, ребят, я потом еще посмотрю, но 238 – это вот общая мощность автомобиля для 3-литрового гибрида под общим знаком плюс всех трех двигателей, двух электрических и одного бензинового. Есть еще самый интересный двигатель, который, честно, еще пока не поступил в пресс-парк. Буквально вот на прошлой неделе появились они в доступе, еще пока не было, но все говорят, что это действительно самый ладный, самый подходящий двигатель для этого автомобиля. Это 2-литровый турбированный двигатель. Вот то, что надо. Вот то, что надо для этого автомобиля. я. 238 лошадиных сил и... Где? И 350 максимальный крутящий момент. Вот это действительно уже интересно. При этом здесь мы забываем про вариатор и пользуемся действительно хорошим автоматом. Все. Это то, что касается силовых установок по автомобилю. Достойный выбор. Есть большой три линейки двигателей, плюс довольно широкая комплектация в каждом из них. Все зависит от вашего кошелька. Внутри все точно так же современно и достойно, как снаружи. Хочется отметить, что это давнишняя традиция и Lexus, и, в принципе, можно сказать о RAV4, к которой мы привыкли, многоуровневая такая компоновка передней приборной панели, выглядит достойно и даже лучше, чем на RX или на первых GX или IS седанах. Выглядит, правда, несколько по-новому, потому что даже рычаг переключения передач, который кажется просто из доисторической эры в RX, такая тонкая металлическая палка, торчащая из центральной панели с кожаным набалдажником, здесь отсутствует, здесь есть очень аккуратная кожаная короткая ручка, которой ты переключаешь коробку передач. Да, пусть она старая, ну, то есть, как бы, вообще привычная. Вправо, вниз, там, подергал, номинал переключил. Но, тем не менее, она не выглядит так уж убого, как это было на RX, и достойно смотрится на новом, как они все-таки говорят, современном молодежном автомобиле. Еще два момента, которые хочется по комфорту и содержанию и внутренностям этого автомобиля отметить. Первое – это режимы движение автомобиля, экономичный, нормальный и спорт, честно вам скажу, можете даже не дергать. Можете даже не дергать, потому что если вы включаете в экономичный режим, да, вы будете больше использовать батарейку, но если вам нужно будет выехать с прилегающей территории, вы нажимаете на педаль газа, чтобы сделать это быстрее, обороты поднимаются, экономичный режим выключается. Потому что, ну, не может она выше там какого-то количества оборотов, потому что там они не указаны, держаться на экономическом режиме и ехать только на батарейке. Это же касается и полностью гибридного движения, вы сделать это не сможете. Вы сможете, но тогда вы будете ехать не то что как черепаха, ну вообще вам, даже вот я говорю, вам, если нужно будет просто чуть-чуть ускориться, то вот чуть-чуть прям со светофора вот в вашем привычном режиме захотите поехать, все равно сразу отключается. Второй момент, который важно отметить, это... тачпад управления мультимедией. Мультимедия старая, честно, довольно плохая она осталась, в том числе на NX, хотя, конечно же, поменялась по сравнению с седанами, но все равно осталась какой-то, ну, просто доисторической, тем более для такого, как вы говорите, современного автомобиля. Убрали, слава богу, какой-то тачпад с джойстиком, оставили обычный тачпад, но все равно какой-то он косячный остался. Вот пальцем вводишь по нему и не понимаешь, куда и чего. И при этом, чтобы нажать и выбрать что-то, нужно нажать на весь тачпад. Он такой квадратный, размером где-то 5 на 5 сантиметров, то есть ты по нему водишь, а если тебе нужно что-то выбрать, ты, получается, нажимаешь на всю плоскость этого квадрата. Вот это вот то, как выглядит автомобиль. Единственное, что я вам не успел сказать перед новостями, это ценники. Обязательно сделаю это после.
Моторы. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Сайт Дни.ру смотрит, как Запад отреагировал на прямую линию Владимира Путина. Западные СМИ пристально наблюдали и отметили, что война на Донбассе и вопросы международной политики отошли на второй план, уступив место экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия. 4 часа в прямом эфире позволяют российскому президенту Путину позиционировать себя как ответ на все трудности, с которыми сталкивается Россия, пишет британское издание «The Guardian». Там было сказано, что российский лидер был миролюбив. Президент не стал подвергать резкой критике мнения некоторых западных государств, ставящих под сомнение роль СССР в победе во Второй мировой войне. Турецкое издание Turkish Weekly отмечает, что Путин позиционировался как решительный лидер страны. И в статье говорится, что Путин защищает свой народ, его интересы от внешнего агрессора. Ну и так далее. В общем, всю подборку можете посмотреть на сайте Дни.ру. А Автодни анализируют декларации, которые чиновники подали, и в автопарке членов администрации президента, например, обнаружены самые разные автомобили от Феррари до старых Лада. Какие именно, можете посмотреть, и у кого можете посмотреть, значит, на сайте Автодни. Ну, могу сказать, что самый дорогой автомобиль — это министр по делам Северного Кавказа, владелец этого автомобиля. Его зовут Лев Кузнецов, и его в гараже находится суперкар Феррари 599 GTB. Вот. Значит, ну, кроме 55 вопросов Путину, которые были заданы, которые сегодня, конечно, еще много будут обсуждаться, есть еще такие статьи. «Наука увольнять». Это статья в «Коммерсанте». Ученые протестуют против действий ФАНО. ФАНО – это... Значит, Федеральное агентство научных организаций, которое, видимо, сейчас занимается, да, в том числе управлением Академии наук. Посмотрите более подробно в «Коммерсанте». Режиссеру отредактировали террористический сюжет. Это завершено расследование дела Олега Сенцова. Следственное управление ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который считается лидером террористической группы, которая готовила серию терактов в Крыму в канун Дня Победы в прошлом году. Вот. Планшеты и смартфоны готовят к перезагрузке. Это также в «Коммерсанте». Минпромторг предлагает замещать импортную электронику отечественной. России необходимы не только собственные операционные системы и программное обеспечение, считает Минпромторг. Уже к 2020 году в стране должны уже наконец появиться собственные планшеты и смартфоны. Уже наконец, это я от себя добавила. Ноутбуки и персональные компьютеры. Сейчас доля таких иностранных устройств на отечественном рынке составляет от 90 до 100%. Но уже через 5 лет объем импорта планшетов и смартфонов должен снизиться до 75%, а зарубежные компьютеры в госсекторе к этому времени вообще должны занимать не более 25%. Был обзор прессы с Анастасией Ножко.
Моторы. Ну и мы поехали дальше. И, как обещал, в завершении нашего тест-драйва, я напомню, у нас сегодня под нами Lexus NX. Итак, то, что мы хотели уточнить по поводу объема двигателя. Итак, двухлитровый — это 150 лошадиных сил, трехлитровый гибрид — это 197 лошадиных сил. Вот так вот они суммируются, два электрических и один бензиновый. И турбированные 2 литра — 238 лошадиных сил. И теперь все это прекрасное, распрекрасное, новое, современное, молодежное по ценам. Самый дешевый NX двухлитровый стандарт, моноприводный, обойдется вам, послушайте, 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей без 3 тысяч, я вам это называю, позвольте мне, это совсем не огромное, небольшое округление. Далее, зависит от комплектации, вы сможете обычный двухлитровый улучшить там до 2,5 миллиона рублей. Там уже будет у вас и полный привод, там уже будет и много чего интересного по внутренностям. Поэтому смотрите, выбирайте. Если мы заглядываемся на трехлитровый гибрид, тогда ценник следующий. Где он? У меня был открыт. Вот. Ценник следующий. Тогда вам придется уже стартовать с отметки 2,6, 2 миллиона 638 тысяч рублей. Это все сразу у вас уже будет с полным приводом, должен сказать. Если хотите F-Sport пакет, который очень здорово смотрится на этом автомобиле, то это уже отметка 2,9. Далее идет только лишь разница в комплектациях лакшери или эксклюзив. И самый интересный напоследок, двухлитровый турбированный двигатель начинается от отметки 2,4, что не может не радовать. При этом это сразу, конечно же, уже полный привод. И это сразу достойная комплектация. Двухлитровый турбо в пакете F-Sport, что для меня кажется самым вообще оптимальным в этом автомобиле. Это 2,7. Это отметка 2,7. Дорого? Да. Lexus? Да, поэтому как бы здесь не поспоришь. Если сравнивать с конкурентами, конечно, в плане стоимости не самый выгодный автомобиль. Но послушайте, кто еще заставит вот так вот на вас оборачиваться? Честно вам скажу, никто. Реально обращают внимание, реально смотрят на автомобиль как на что-то космическое, как на что-то концептуальное. Пока я не встретил еще ни одной марки, которой удалось бы довести подобный свой проект, проект будущего, да, там, как мы всегда относимся к концептам, до серийной версии с минимальными изменениями. Это единственный и, пожалуй, самый значительный плюс в этом всем автомобиле, который может в данном случае охарактеризовать, немножко оправдать ценник, несмотря на то, что это, помимо всего прочего, все-таки и Lexus. Lexus остается, который максимально смог сейчас отойти от Toyota. Что ж, мне кажется, это то, что нужно. Все, по Lexus у меня все для вас. Вот 88-й, кстати, говорил, 238 это турбо, да. 96-й это такая чушь, женский, не женский, тупые стереотипы. Ну, восприятие 96-й все-таки есть, и согласитесь с этим. Потому что оно есть. Тут даже никаких боли больше потому что не может быть. Есть восприятие автомобиля. На него влияет очень много разных факторов. В том числе и кто на нем ездит. В том числе. Вы же воспринимаете как Гранд Чероки автомобиль для бандитов. Почему? Почему, не знаю. Нет, ну, конечно, можно отходить. Но от разных стереотипов ты отходишь по-разному. И по-разному к ним относишься. Можно же говорить, что он абсолютно женский. Вот это исключительно женский, ни за что и никогда. А можно просто знать это, можно просто, как сказать, ощущать это, но не обращать на это внимания. Например, так, как это и делал я, когда на нем передвигался. Честно вам скажу, напоминало только зеркальце мне об этом. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, наши средства связи, телефон смс-портала +7 925 4 8 9 4 8. Наш сайт говоритмосква.ру и наш твиттер говоритмск латинскими буквами в одно слово. А еще лучше, знаете что? А еще лучше, качайте наше приложение, где все это есть, где все это заведено, где все номера записаны, где вы сможете одним нажатием сразу либо написать в эфир на смс-портал смс-очкой, либо можете через сайт с нами связаться, либо набрать наш номер. Все это для смартфона очень удобно. Говорит Москва есть как для iOS, так и для Android. Качайте абсолютно бесплатно. А я же хочу перейти пока к следующей нашей теме. Буквально 7 минут у нас есть. Я вчера рассказывал вам, и мы с вами вместе обсуждали, не буду всю всю славу, все лавры брать на себя. Мы с вами вместе обсуждали ОСАГО, и, конечно же, вчера прозвучал этот вопрос и на прямой линии Владимира Путина. Путин объяснил резкое повышение тарифов ОСАГО, сказал, это абсолютно вынужденная и правильная мера, не может она меняться скачками, и обоснованно это тем-то, тем-то и тем-то. И вот, что я хотел у вас узнать. Вопрос, если вы помните, звучал так. Я просто его напомню, не особенно как бы здесь это важно, просто для атмосферы я напомню, как звучал вопрос. Вопрос, это то ли звонило, то ли, по-моему, звонило, да, там, не помню, видео, не видео, звонило голосом, говорила пенсионерка и говорила, вот вы знаете, Владимир Владимирович, вот у нас есть машина одна, кормилица, возит нас на садовый участок, так вот теперь на нее... Полис ОСАГО стоит порядка 8 тысяч рублей. Пенсия 14. Как жить, скажите? Ответ был, как я уже вам... рассказал таков. Иначе где? Подумаем, сказал. Я обязательно поручу Центральному банку и правительству решить этот вопрос. Вот здесь вот уже коллеги говорили о том, что если поддерживать кого-то, то нужно поддерживать адресно, поскольку подумаем, насколько это можно сделать в данном конкретном случае. До этого, я напомню, он пояснил, что это все-таки связано с ростом цен на запчасти, увеличение выплат по страховым случаям, все это дороже стало, а также стоимости, связанные с охраны жизни людей, которые нельзя ни в коем случае пренебрегать. Ну и поручил Банку России и правительству проработать возможные меры по поддержке граждан в сложившейся ситуации. Довольны вы ответом или нет? Вот что мне интересно. Мы вчера обсуждали все эти повышения, и вот вам, пожалуйста, прямой комментарий, прямой ответ на четкий вопрос от президента России, который, тоже не оставаясь в стороне, рассказал нам по этой ситуации, что он думает. Довольны или нет? Дядя Вова вчера был жестковат во всех вопросах, Тамазик на ВМВ. Жестковат? Да нет. И мне не показалось. Правда, мне не показалось. И честно вам скажу, вот, со всей уважением, ну, довольно регулярно был, довольно рядово. Кроме Бориса, который запрещает купить собаку, так ничего и не запомнилось. Ну и, конечно же, нет, конечно же, из серьезного. Потому что шоу, оно всегда запоминается. Шоу, оно всегда интересно, оно всегда тебе западает. В нем есть такие интересные герои всегда. И когда еще рядом с ними президент стоит, это сразу отпечатывается в голове. Но из серьезного, конечно, запомнилось. Очень такая, ну, я бы сказал, очень жеманная такая перепалка, очень корректная, очень такая прикрытая перепалка по поводу экономической стратегии 2020 между Путиным и Кудриным. Вот это да, вот это запомнилось из серьезного. Ладно, слушайте, тем не менее, президент, говорящий о надоях, это все тоже шоу все-таки небольшое, потому что американец с таким акцентом, который говорит про надои и про Россию, это не может не запомниться. Про деревянный макинтош хорошо. Слушайте, здорово, что вы запомнили. Ребят, это прекрасно. Я уверен, что сегодня в подъеме будет более подробное обсуждение. Вы мне, пожалуйста, по поводу ОСАГО расскажите. Вот что здесь, в этом случае, более интересно. ОСАГО и то... И ответ, которые вы получили по этому поводу. Путпут, например, пишет: «Я не против платить ОСАГО дорого, но когда мне выплатили за ремонт бампера 241 рубль 15 копеек, я против таких повышений». А что вы можете сказать по поводу ответа? Ответ президента на все эти подорожания, на одну из главных тем, которая будоражила, как вы видите, не только в Москве, не только в каких-то других городах более-менее больших, но и вообще по всей России, когда, вот, пожалуйста, самый простой российский пример. Семья из пенсионеров, у них есть только садовый участок, который их кормит. На этот садовый участок они добираются на машине. Если у них пенсия 14 тысяч рублей, ну, позвольте, я даже могу предположить, что это совместная пенсия. Совместная, по 7 тысяч рублей на каждого. 8 тысяч им нужно будет отдать только лишь за страховку на тот автомобиль, на котором они добираются до туда. Какая чушь, который год, это нелепое бла-бла-бла, 21-й. Вот такое решение. Здравствуйте, слушаем вас. Понравился ответ по ОСАГО или нет?
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот, ну, знаете, вот этот вопрос, ответ Путина, я считаю, ну, в общем-то, он такой...
Неправильно,
лишь бы ответить. Ну, а насчет семьи, которая, вот, говорит, 8 тысяч за ОСАГО платит, ну, пусть другую машину купит. Я плачу за ОСАГО, например, 3 тысячи рублей.
Какая машина у вас?
Ну, у меня старая машина советского производства, четверка, понимаешь, чем дело. Так что просто пускай выбирает другую машину, вот и все.
Какой интересный ответ и альтернатива для этого. Слушайте, а если бы... Вот просто кто? Тамазик на BMW пишет, что вчера был жестковат. Вот согласитесь, если бы он сказал этой паре, этой женщине, которая задавала вопрос о том, что мы не можем там платить ОСАГО, если бы он сказал: так выберите машину подешевле, вот это было бы жестко, мне кажется. Вот это в данном случае было бы жестко. Это все равно, что помните, в том году, когда спрашивали у Путина про дороги, он сказал: так а зачем вам автомобили тогда, если дорог нет? Ну, конечно, он пошутил, все мы с вами это помним. Но в данном случае, не знаю, была бы уместна эта шутка или нет. Если бы Путин, допустим, ответил так же, как наш слушатель: выбирайте машину подешевле. Я, например, плачу ОСАГО 3000 рублей. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Далее.
Ответа не слышал, но хотел дать информацию. У меня жена как раз сейчас в компании страховой работает.
Так.
Так вот, они буквально в понедельник получили новые тарифы. Значит, оказывается, теперь будут разные стоимости ОСАГО в одном регионе. Разным компаниям разрешили делать разную базу в пределах определенной разницы. Значит, при этом у них, например, было зарегистрировано вот во вторник выписывание ОСАГО, сейчас я не оговорюсь, за 32 тысячи рублей.
Я молчу, потому что пытаюсь как бы немножко переварить.
Да, ну, они тоже были в шоке.
Ну, дайте нам детали. Дайте нам детали небольших. 32 тысячи рублей. Детали немножко. Ну, как бы.
Значит, в два раза. Теперь, значит, от 3600... до 4200, это идет база по Москве.
Да, все верно.
Разные компании имеют право, значит, принимать разные базы. И, значит, от этой базы дальше отталкиваются. Если люди выписывали, значит, прошло два раза подорожание в октябре и вот сейчас.
Да.
Вот те, кто выписывали, значит, непосредственно вот в апреле, да, сейчас должны прийти, значит, выписывать новые ОСАГО.
Да.
У них подорожает в два раза.
Да.
При максимальной базе, то есть 4200.
Нет, те, кто должны прийти в апреле, пришли до 12 числа, так как и я. Вот те, кому нужно прийти в мае, июне, июле, в августе и в сентябре, вот тем, да, вот тем у тех будет существенное подорожание, они налетят на два подорожания, они будут сложены. Все остальные все-таки попробовали сделать, чтобы не потерять в деньгах до 12 апреля. Слушайте, хорошо, я, по крайней мере, понял вашу реакцию на этот ответ. Давайте мы тогда сейчас прервемся на новости рынка труда. После этого поговорим о движении.
В движении.
Ну и поехали в движении. В конце часа поговорим немножко о том, как обстоят дела на столичных дорогах. Сейчас Яндекс пробки рисует нам. Покажи мне баллы, Яндекс. Господи, да что ж ты... То он хочет показывать, то он не хочет показывать. Не знаю. Не знаю, от чего это зависит. Я не умею с ним работать. Итак, основные затруднения сейчас на вылетных магистралях при подступе к Москве. Это мимо коммунарки на Калужке, по Киевке. Километра за два перед Московским кольцом придется стоять. И на Минке такая же ситуация, но буквально за километр. Из подступов более-менее все неплохо на остальных магистралях. Чуть лучше дела обстоят на Ярославке и на Горьковке. 7373948, код Москвы 495. Где едете вы? Здравствуйте. Алло, где едете? Алло.
Здравствуйте. Ленинградское шоссе от речного вокзала до Войковской 27 минут. Показывает, что 27 минут до Белорусской.
Слушайте, ну это неплохо. Это здорово.
Ну, время 8 часов.
Да, 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 верно. Время еще, может быть, не самое рабочее. Но, правда, за полчаса доехать от речного до Войковской, минуя все-все-все вот эти вот затруднения, которые сейчас только накапливаются. Хороший результат. Что касается восточных направлений, но уже в городе. Придется на Ярославке перед Енисейской немножко притормозить. Придется тормозить перед Красными воротами. Прошу прощения, это не Красные ворота, это, конечно же, Преображенская. А перед Преображенской на Щелчке, и ситуация стандартная для Волгоградки, Рязанки и шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом. Все, что на трешке и внутри, ребят, все прекрасно. Все прекрасно, даже не стоит задумываться об этом. И все остальные направления тоже себя ведут более-менее сносно. Сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Говорит Москва.
Восемь часов и шесть минут. За окном пятница, 17 апреля. А это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Продолжаем движение. Ой, смотрю фотографии как раз у Ромы Щукина в поселке Джубга. Это Краснодарский край. Ром сейчас уже оттуда вылетает. Там у них проходил тест-драйв нового Mitsubishi Outlander. Но об всех подробностях он будет рассказывать сам уже в понедельник. Я думаю, стоит дождаться. Пока, что касается наших дел московских, 2 балла на дорогах, все в порядке для раннего часа 8-часового. Хотя я думаю, что сегодня будет, кстати говоря, не очень жестко на дорогах. Почему-то мне хочется верить. Потому что пятница, наверное, за окном. Ладно, тем не менее, 70-й вдогонку нашей теме говорит, что-то не видно пенсионеров на отечественных машинах. 16-й говорит, что 8 тысяч, это надо платить в год, а пенсия каждый месяц по 14 раз в год можно и заплатить. А какая чушь, какое-то нелепое бла-бла-бла, это было пенсионерам и ветеранам. Одни ставки, пишет Череп через наш сайт, говорит Москва.ру, людям с малым стажем другие ставки, опытным третьи ставки, и все будет ровно. А 3Х готов отказаться от улицы Высоцкого в пользу ОСАГО вообще. В бессилии ответы Венедиктову, все переименования старых улиц только через решение горожан. Просит 3Х все-таки обсуждать переименование с гражданами, с людьми, которые на этих улицах непосредственно и живут. Послушайте, сегодня пришли, прежде чем про автопром поговорить, есть две темы, которые можем обсудить, но, честно, все-таки, наверное, это больше как уточнение всем тем разговорам, которые у нас с вами были вчера. Во-первых, много мы вчера с вами обсуждали по поводу отмены БУ рынка, я бы сказал так. Ну, то есть выступили люди, не просто люди, а есть такая ассоциация автодилеров, да, там они говорят, давайте будем запрещать продавать автомобили с рук. Мы вчера с вами это все обсудили. Так вот, уже вчера вечером пришли расширения, как мы их называем. Расширения заключались в том, что глава ассоциации Владимир Маженков, да, отказывался от своих слов. И, ну, не отказывался, он говорил, что закралась некоторая неточность, как бы намекает нам он. И начинает объяснять. Речь идет о полном, речь идет не о полном запрете покупки, продажи авто с рук. Вот сейчас надо это самое. Доброе утро. Доброе утро, Евгений. Да, по поводу запрета. По поводу запрета продажи и покупки авто с рук. Речь идет не о полном запрете, а о том, что дилеры хотели бы занять хотя бы, вот мне вот это очень нравится, хотя бы, позвольте нам, пожалуйста, хотя бы 20-30% вот этого рынка. Сейчас на их долю приходится лишь 6%. И, как считают в ассоциации, это означает, что на остальной части рынка при продаже БУ автомобилей могут быть злоупотребления, которые ведут к низкому качеству таких автомобилей и риску для новых владельцев. Мне знаете, что это напоминает? Мне напоминает это, помните, прекрасный мультик про дяди Федора, когда почтальон Печкин, сидя за столом и распивая Чайковский, говорил: а передайте мне, пожалуйста, вон те вот конфеты, уж очень они у вас вкусные. Ну, по-моему, ситуация точно такая же. Дилеры сидят за столом, сидят и как бы, ну, вроде все вместе, вроде машинами занимаются, да. Но вот они какие все продают, продают, от них конфеты убрали, ну, как бы, люди убрали от них конфеты, потому что, ну, слишком много жрет конфет, нельзя столько жрать конфет. Но они как бы их отодвинули, а они такие: а передайте нам, пожалуйста, вон тот рынок, уж очень он у вас вкусный. Немного, 20-30%. Ну, честно я вам скажу, рынок БУ автомобилей, давайте уж вот тогда вот это вот дополнение, вот это уточнение, про которое они нам сами рассказали, обсудим. Но ведь он для того и существует, потому что люди не хотят идти к дилеру. Он поэтому и появился. Люди не хотят покупать у официала. Не хотят. Желание ваше – это абсолютно закон. Наше. Извините, почему-то я вдруг себя поставил в стороне. Наше желание абсолютно законно. Ничего в нем плохого нет. Уж каждый решает сам для себя, почему он так решил. Почему он захотел брать не у официала, не у дилера, не у официального продавца, не у кого угодно, а у человека, у соседа своего. Ну, у соседа, ну, дешевле там, ну, доверяет он ему больше. Ну, машину он эту видит каждый день, знает, что с ней происходило в течение всего срока эксплуатации. Да какая разница, в конце концов? Ну, зачем мы будем насильственным путем отбирать даже 20-30%? Ну, почему нельзя оставить? Ну, ребят, ну, закупайте. Покупайте. Кто вам мешает свои новые автомобили? Дилеры, дорогие, продавайте их, у вас тоже есть свой рынок. Ну, сложно сейчас, ну, всем сложно. Конечно, к вам не идут отдавать больше денег, хотят подэкономить чуть-чуть. Так, ну, потерпите немножко. Мы же к вам не идем и не говорим: а можно мне вот этот прекрасный автомобиль? Уж очень он мне нравится. Ну, только снизьте мне, пожалуйста, цену. Ну, где-нибудь на 20-30%. Ну, давайте будем все-таки честными друг перед другом. 7373948, код Москвы 495, смс плюс 7-925-48-948. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дим.
Проблема дилеров в том, что они продают и не обеспечивают своих обязанностей. Я работал просто частично в этой сфере. И могу сказать, что порой то, что продавали дилеры, даже перекупы самые отчаянные не продавали.
Да, 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 ведь никто же не гарантирует, что они будут честнее, чем частные владельцы.
Вот самое, что парадоксально, да, вот мы смотрим на Европу, да, где там, допустим, в Америке или в Европе продажа с рук машин запрещена.
Так.
Ну, она узаконена, в этом ничего плохого нет, я согласен, пускай лучше дилер продает. Но если дилер будет нести ответственность, как в Европе, и проехав там 30 тысяч, попадя на переборку двигателя, дилер скажет: да, действительно, это наш косяк, мы готовы за это выплатить.
Бесплатно.
В России, мне кажется, сделать доказать это будет, ну, проще самому будет сделать.
Верно, верно, спасибо, хорошего дня, абсолютно точно, поэтому, опять же, вот эти вот уточнение о том, что почему, они же как говорят, мы же не просто, знаете, это хотелки наши, 20-30%, они же говорят, что мы же о вас заботимся, дорогие покупатели, вы же поймите, на БУ рынке могут быть злоупотребления, которые ведут к низкому качеству таких автомобилей и риску для новых владельцев, ну смешно же, ну смешно же, 7373948, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Алексей, Москва. У меня опыт, я прослужил много лет за границей, и просто по опыту даже Израиля.
Так.
Где проживал много лет и владел там автомобилями. И иной раз, просто вот, когда вставал вопрос продажи или покупки, либо обмена автомобиля, иной раз для того, чтобы не запариваться и не выставлять на продажу автомобиль, не заниматься этим самому, шел к дилеру, потому что условия были... ну, так скажем, сопоставимость с тем, чтобы запариться самому.
Ну да, да.
Для того, чтобы дилером сейчас сделать привлекательным для обычного обывателя свое предложение, то есть оно должно быть сопоставимым. И по качеству обслуживания, то есть самой машины в дальнейшем, как сказал предыдущий звонивший, и, собственно, по самому выкупу и услуги, которые они там взамен этого выкупа дают. То есть автомобиль со скидкой, и так далее. Ну и, соответственно, для покупающего тоже действительно должны исполняться все обязательства.
Все верно, все верно, все верно. Я бы понял, на самом деле, если правда, они бы выставили автомобили с этой 20-30% скидкой, реально бы сделали предложение лучше, чем на БУ-рынке, не на 2000 рублей, и сказали, мы вам еще коврики в подарок дадим, нет, а существенно лучше. Вот эту скидку бы выложили, 20-30%, ну, вот не пошли бы покупатели к ним, и вот тогда бы они сказали, ну, давайте как-то попробуем подрегулировать. Ну, как-то более понятно было. Слушайте, давайте, знаете что, просто обсуждение какое-то вот ушло немножко в другое русло, я хочу его вернуть. Вопрос такой. Вы доверяете вот сейчас, вот сегодня, вы доверяете при покупке БУ автомобиля дилеру или частнику? Дилеру или частнику, кому вы доверяете? Вы придете в салон, в отдел автомобилей с пробегом, либо вы вперед на сайты частному лицу, приедете к нему в гараж, дай бог теплый, и будете у него там рассматривать, и для вас это будет проверение. Кому вы доверяете больше, частнику или дилеру, который продает автомобили с пробегом? Вот вопрос. Здравствуйте. Доброе утро. Не, я не люблю такие вещи. Выключайте, пожалуйста, приемничек сразу. В телефоне все будет хорошо слышно. 7373948. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Анна.
Да.
Знаете, раньше я искренне доверяла дилерам. И был уж там автомобилем, понятное дело, и новым. Но моя подруга, у нее было Peugeot. Как раз этим летом у нее начались проблемы. Жуткий жор масла, двигатель работает непонятные обороты, все шалят.
Так.
И что она делала? Говорит, мне человеку продавать стыдно, говорит, такое. Он ко мне придет, говорит, и по голове тюкнет, говорит, завтра. Он же меня знает. А дилеру она поехала спокойненько и сдала. Причем поехала она не в Peugeot, у нее было Peugeot. Поехала в Rolls, который им не занимается. Говорит, а они ее проверить не смогут. А точно так же выставит свой трейд-ин.
Да, да. Ну и для нее это просто было удачный вариант.
Да, очень, да, потому что ты человеком, я, говорит, отвечаю, говорит, жизнью. Слабо, потому что я, говорит, боюсь, поэтому я больше доверяю человеку сейчас.
Ну и все, ну и ушел этот автомобиль. Но опять же, это вы чуть-чуть раньше взяли, конечно, совершенно верно. Но история, которая говорит, опять же, о том, что доверять дилеру как-то безоговорочно и думать, что он вас обезопасит от каких-то злоупотреблений, как он сам говорит, о каком-то низком качестве. Да нет, конечно. Вы доверяете дилеру больше, вы больше доверяете частнику. 7373948, доброе утро.
Алло.
Да, да, говорите.
Здравствуйте. Я вот хотел бы в этом случае рассказать
сначала скажите, кому доверяете больше, частнику или дилеру?
А я ни тому, ни другому не доверяю, потому что доверять нужно самому себе.
Самому себе. Вот. Так, поехали.
Да, вот расскажу историю. Поехал к дилеру Volkswagen, не буду называть как кому. Вот, рассматривал машину Volkswagen Golf 6.
Так.
Так вот, приехав к дилеру, взяли мне машину, но у меня закрались сомнения, я взял с собой прибор, который измеряет лакокрасочное покрытие.
Так.
Так вот, машина была облита полностью, причем облита так, как будто бы машина была обита вообще со всех сторон. То есть там было 400 с лишним микрон, если кто-то разбирается в этом.
Да, это в два раза больше.
Я уверял, что машина не битая, не крашеная, хотя там была такая комплектация очень скудненькая, но почему-то был переделан салон.
Ага.
Вот, у меня оказались подозрения, что там все подушки выстрелили. Вот, ну, в итоге взял с рук у бывшего сотрудника Форда. Машина была, ну, как это называется, на тест-драйве.
Uh-huh.
Вот в полном фарше, очень замечательную машину, не битую, не крашеную. То есть очень доволен остался.
В общем, доверять нужно себе, я вот так понимаю ваш звонок. Спасибо большое, очень простое и быстрое голосование по этому поводу. Еще звонки буду принимать. Во-первых, 92-й, привет всем, привет. 05-й, здравствуйте, голосование сейчас будет. 41-й, держу, дилеру даже меньше доверяю. Не видно прошлого владельца. Это наше СМС. 42-й. Полностью солидарен с девушкой. Через трейд-ин в основном сливают всякий хлам, так как самим продать такой хлам тяжело. 04-й говорит, что обязательно нужен третий вариант никому. Я доверяю только себе, 94-й. А куда смотрит ФАС? Они же монополию хотят создать. Ну, нет, до монополии, конечно, еще далеко, 35-й. Средняя маржа автодилера при продаже авто в Европе 3000 евро. Покупают машину по трейд-ину по формуле ручная стоимость авто минус 3000. Рыночная, ручная, господи. Рыночная стоимость авто минус 3000 евро. Череп пишет через сайт. С 2007 года за рулем машин было много и разные. Все были БУ и новые, даже не рассматривали. Сейчас все машины из фольги, их выпускают только для того, чтобы чинить. Раньше машины были лучше. Простое голосование и где? 0,4, конечно, давайте с вашим третьим вариантом. Тот не... Частый случай, когда третий вариант понадобится. Итак, поехали. Я, знаете, без долгих распинаний и описываний каждого варианта ответа очень просто и коротко скажу, чтобы времени отнимать. Во-первых, 134-21-35, код Москвы 495. Ребят, у всех телефонов, что я сейчас назову, код Москвы 495, не путайте. 495, у всех телефонов код. Итак, поехали. Вы доверяете дилеру 134-21-35. 134-21-35, вы доверяете автосалону, который продает БУ автомобили, потому что они там их проверяют, ну, по разным причинам. 134-21-35. 134-21-36, вы доверяете частнику, вы доверяете человеку, который продает свой автомобиль, продает автомобиль жены, друга, брата, свата, неважно кого, просто это живой человек, которому нужно продать автомобиль, и он это делает. Он разместил объявление, вы к нему поехали. 134-21-36, вы доверяете частнику. И третий вариант ответа, это 134-21-37, номер телефона. Вы не доверяете ни тому, доверяете только себе. Ну, то есть вам разницы никакой не играет, где покупать. Вы можете купить и у дилера, вы можете купить и у частника, потому что вы четко знаете, что я хороший автомобиль найду и там, и плохой сразу увижу. Итак, поехали еще раз коротко. 134-21-35, доверяете дилеру. 134-21-36, доверяете частнику. 134-21-35, доверяете себе. Ваши телефонные звонки принимаю. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Алло.
Да.
Алло, да, здравствуйте.
Как ответили на этот вопрос?
Покупал, ну, собирался покупать.
Ой, плохо слышно, звук залипает.
Да, так слышно?
Вот так получше, давайте, ага.
Да, здравствуйте. Покупал машину в конце ноября, в начале декабря. Проехал по салонам, посмотрел, ну, и участников в салонах. Нашел сначала в салоне. Все, машина понравилась, мне показали диагностические карты, рассказали, что машина хорошая. Я привез деньги, забрал и сразу попросил делать ТО, ну, поменять масло.
Здесь
ну,
же, да. На месте, да?
Да, здесь же на месте. Через 3 дня приезжаю забирать машину, мне ее отдали, я деньги заплатил и уезжаю. Буквально 100 метров отъезжаю от дилера, мне говорят, точнее не говорят, ну, забирается чек двигателя.
Машина,
ну,
говорит,
думал, да. И думал, может, на ТО что-то забыли там. Делать. Возвращаюсь обратно. Такие, мы сами посмотрим, сейчас выясним, что не так. Я говорю, давайте уже в моем присутствии все это сделаем. Мы заезжаем на стенд, поднимают машину. Ну и техник говорит, ой, у вас тут почему-то интеркулер оторван. Ну, патрубок интеркулера оторван.
Ну, бывает такое, конечно.
Ну, я спрашиваю, а в чем дело, почему так? Ой, мы не знаем, мы сейчас выясним. Я иду к главному менеджеру, говорю, вы понимаете, что машину продали как бы, ну, битую. Ой, нет, мы об этом ничего не знаем, мы сейчас выясним, сейчас подождите. Потом они достали документы, оказалось, машина была битая, весь левый бок был разбит. Я еще, когда машину выбирал, увидел то, что наклейка на руле защитная осталась. Я говорю, почему руль новый стоит? Ой, это, наверное, там, когда чистили салон, приклеили.
Ну да, подушка вылетела это.
Да, ну, я сначала усомнился, меня потом заверили, то, что все нормально, так и должно быть. Ну, в итоге оказался весь левый бок битый, заменена подвеска, заменены опоры двигателя, короче, ну, удар...
Короче, кому вы теперь доверяете, дилеру, участнику или себе?
Ну, я все-таки нашел машину, но у дилера, но я уже по-другому просто пути пошел. Я сразу заказал диагностику полную с прибором, чтобы посмотрели, подняли на стенд, посмотрели подвеску.
Ну, чтобы все сделали, я понял. Слушайте, ну это доверие себе, я так полагаю. Тогда это третий вариант ответа. Я напомню еще раз коротко наше голосование. 134-21-35, вы доверяете дилеру. 134-21-36, вы доверяете себе. Вы доверяете частнику. 134-21-36, вы доверяете частнику. И 134-21-37, вы доверяете себе. К дилеру за БУ идти еще опаснее. Им же нужно верить. Вроде как по определению. А у частного лица будешь... проверять 10 раз при покупке, Сергей Заденцова пишет. А как дилеры будут смотреть моторы редких японцев? Ну, это такой нишевый вопрос. Дело не в том, кому доверяю, не доверяю, а главное, чтобы оставалось право выбора, кому доверять. А да в том-то и дело, что Жираф Мариус, оно же остается, но при этом есть люди, которые, ну...
какими-то, с помощью каких-то регуляторов хотят больше завоевать вашего выбора, то есть чтобы вы меньше его имели. Сейчас вас никто не ограничивает, а они хотят 20-30% рынка. Ну, простите, пожалуйста, треть рынка, ничего себе так. Это не 10%. 7373948. Здравствуйте, вы доверяете кому? Алло.
Добрый день, меня слышно, да?
Да, добрый день, вас слышно.
Добрый день, меня Михаил зовут. Я доверяю только частным лицам.
Только частным.
Пример простой. Приобретал год назад машину у дилера, мейджор, ну не буду говорить в каком конкретно.
Да, вы уже сказали, какая разница в каком. Ну.
Да, это не важно. Автомобиль непрофильный, Peugeot 3008. Пробег стоял при продаже 65 тысяч. Когда я забрал автомобиль и поехал к сервисному, к сервиснику профильному, оказалось, пробег на 29 тысяч больше. Я попросил распечатку, что было с машиной, потому что я попал в тот сервисный центр Peugeot, в котором она обслуживалась.
Так.
Оказалось, менялось абсолютно все. Все крылья, все двери и даже панорамная крыша. Вот такая вот история. Ну, не считая подтеков по маслу, их, в принципе, я видел, они это не скрывали.
Ну, понятно.
Вот так вот.
Ну, это больше, да, конечно, к расходнику. Менялось, не менялось. Отношение, конечно, в отношении. О чем идет разговор. Не о состоянии автомобиля, ничего-ничего, а о том, кто как относится. Когда к тебе человек пришел и сказал, да, я вот здесь все поменял. Нравится, не нравится, спи, моя красавица, хочется сказать. Пожалуйста, бери. Я с тобой честен, откровенен. Пожалуйста, хочешь, поехали, проверим. Ну, другое дело. Другое дело. Там уже человек понимает, что его никто не обманывает. И это его личное дело. Покупать такой автомобиль или нет. А оценивать, стоит ли тратить те деньги, которые ты выделил на автомобиль для того, чтобы купить его там. Пусть он крашеный. Да пусть он крашеный, пусть он поменяли. Может, хорошо поменяли. Иногда меняют так, что, извините, на заводе так не ставят. 7373948. В СССР «Волги» и «Жигули» знали без всяких дилеров и ездили 20 лет. Ремонтировали на коленке и в поле. Везде УАЗы ездят до сих пор по всей России, а джипы нет. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Игорь, Москва.
Да.
Хотел бы тоже, как говорится, рассказать, как вот товарищи звонят, рассказывают в эфире истории.
Сначала скажите, кому доверяете, частнику или
дилеру? Доверяю себе и частнику.
Себе и частнику, окей, дилер в пролете.
Да, автосалону нет, почему? Потому что приобретая автомобиль в 2008 году, на котором сейчас езжу, Volkswagen.
Так.
Компания обещала двойной стандарт, двойную проверку автомобиля, но при покупке автомобиля я заказал доп. Опцию, установить автосигнализацию. Через неделю я не смог попасть в машину, просто не смог. Приехал в автосалон, мне сказали, говорит, гарантийный мастер будет через месяц. Извините, это при покупке автомобиля за миллион через неделю отказывает аккумулятор и отказывает сигнализация. Начал писать похабные, как говорится, письма на сайт, что автосалон не отвечает своему стандарту и относится к покупателям, ну, будем говорить, мягко задом поворачивается.
Так.
Через час позвонил генеральный директор автосалона и попросил меня приехать к нему, либо убрать, сначала попросил меня убрать отзывы, я отказался. Он попросил приехать к нему и на беседу. Прибыв на беседу к нему, машину поставили на приемник, подключили мастеров. Откуда-то они появились интересным образом, из отпуска вышли или как, я не знаю. Но откуда-то они все появились. И все начали проверять машину, начали делать. Оказалось то, что они просто не сделали предпродажную подготовку, хотя с меня сняли за это деньги.
Все понятно, все понятно. Привезу по поводу японцев, всего пишет. Привезу им Subaru Sambor, долго будут искать, где двигатель. Алексей, в США за сматывание пробега можно получить срок. Это мошенничество, так как от пробега рассчитываются многие финансовые показатели, а у нас в ПТС даже графы пробег нет. Платите 3-5 тысяч специалистам, и они вам машину все облазят и все косяки найдут. Слушайте, послушайте. Вам же интересно узнать результаты голосования. Ваши истории все прекрасные и все очень индивидуальны. Спасибо вам огромное за них. Мы и так довольно много времени им уделили. Пока вы все это время голосовали, я вам сейчас коротко рассказываю. Итак, доверяет себе 52% наших слушателей. Больше всего людей доверяют только себе. Примерно столько же, 40%, доверяют исключительно частному лицу. И только 8% доверяют дилеру и вот этим вот всем Владимирам, Маженковым, вот этим вот всем ассоциациям автодилеров, которые хотят 20-30% рынка, заполняя сейчас только лишь 6. Ребят, вот ваши 6 и вот ваши 8%. И не надо никуда лезть. Захочет человек прийти к дилеру за автомобилем, увидит действительно у вас хороший вариант, которого не нашел участника, придет. Куда он денется? Люди приходят за хорошим предложением, а не потому что... Как-то вы там хотите регулировать. Ладно, конфеты, конечно, вкусные, но жрать их много тоже нельзя. Диабет будет. 8 часов 30 минут. Я с вами прощаюсь. Был рад провести это пятничное утро вместе. Хороших вам выходных и до скорого. Пока.